Ну, наконец-то я могу вам сказать о том, что Толстой выступил против полиции. Давайте вот так вот. Параллели такие сегодняшней действительности и литературного наследия русского писателя приводят на сайте... Слушайте, «Нью-Йорк Таймс» — это не просто так, это «Нью-Йорк Таймс». Со мной вместе работает Елена Глещинская, которая, видимо, тоже удивлена. Заокеанские интеллектуалы считают, что Лев Толстой призывает к протестам и сопротивлению полиции. Вот так, Лен.
Добрый день. Я вот расскажу немножко подробнее. Да. Доктор наук в области русской литературы из Университета Пенсильвании Дженнифер Уилсон разобрала романы Льва Толстого и провела параллели вот между той атмосферой, которая описана в романах, и нынешней Америкой времен пандемии и полицейской жестокости.
И... Ой, как красиво сказала.
Да, вот так
вот. Пандемии, времен пандемии, полицейской жестокости. И что эта дама нам рассказывает?
Значит, на чем она делала выводы? На том, что на сайте популярного литературного сообщества большую популярность стала обретать страничка онлайн-читальня «Толстой Тугеза», в которой можно присоединиться к изучению «Войны и мира» на протяжении вот этих 3 месяцев, как был карантин объявлен в Америке. Ну вот они так заявили, но оказалось в конце концов, что «Война и мир» немножко сложновато для этого сообщества, для их восприятия. А вот, вот такие...
Французского не знают просто.
А вот такие вот повести, как «Смерть Ивана Ильича» и «После бала», они как раз оказались очень популярными. Там очень много цитат. Есть каждый день этого сообщества на протяжении 3 месяцев. Начинался с чего? Что администратор этого сообщества публиковал цитаты из этой повести, из «Смерти Ивана Ильича» или «После бала». И дальше люди обсуждали, как они видят, и говорят, что да, все как прям вся, как у нас. И действительно, и призывать к восстанию против государства и полиции, и вообще вот отказаться от государственных институтов, которые унижают, которые наказывают, которые воспитывают. Все вот, все как у Толстого, да.
Они шли к тому, чтобы без полицейских, государства без полиции, да? Вот к этому призывали.
Да, к этому призывали. Но ты знаешь, что это не первый случай с Толстым, вот такой вот произошел казус, потому что в августе прошлого года в другом конце света, в Мумбаи, был арестован один писатель и правозащитник Вернон Гонсалес. И после ареста в его квартире был проведен обыск и найден экземпляр «Войны и мира» Толстого. Так вот, суд это признал как спорный и, возможно, экстремистский материал. Ну и подключились другие правозащитники
и объяснили суду, что это «Война и мир», да?
Да, но зато Толстой оказался в стопе бестселлеров Индии, и он теперь там тоже читаем, вот как оказалось, в США.
Ага. Лев Николаевич, я думаю, рад, что его читают и в Индии, но наверняка не удивлен. На прямой связи со студией «Радио Спутник» российский писатель, литературовед и литературный критик, член Союза российских писателей, академик Академии русской современной словесности, ну и известный толстовед, конечно, Павел Басинский. Павел Валерьевич, здравствуйте.
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 Павел Валерьевич, вот как вы думаете, идеи пацифизма, противостояния насилию могли вот таким образом повлиять на американцев, что начались митинги? Есть ли тут какая-то связь, как нас уверяют «Нью-Йорк Таймс»?
Ну, вы знаете, все в мире друг с другом связано. Безусловно, Толстой повлиял на, скажем так, анархическое движение во всем мире, да? Вот, и на революционное движение во всем мире он тоже определенным образом повлиял. Тут любопытнее другое, что вот эти массовые протесты, они выливаются сейчас, в общем, такой снос памятников, да?
Uh-huh.
И вот здесь есть как бы косвенная связь с Толстым, потому что Толстой тоже крайне негативно относился и к памятникам, и даже к церквям, и там, к иконам, и так далее. Считал, что должен быть чистый дух и такой прямой диалог с Богом. С одной стороны. С другой стороны, Толстой, безусловно, отрицал насилие. А то, что происходит сейчас в США и в Европе, это, безусловно, насилие. Это насилие над памятниками и насилие над теми, для кого эти памятники дороги. Потому что понятно, что не все разделяют взгляды тех людей, кто сегодня там свергает монумент Колумбу или оскверняет там памятник Черчиллю в Лондоне. И вот это для Толстого было абсолютно неприемлемо.
Но это же какие-то взаимоисключающие вещи, вы говорите.
Но там же насилие не только над памятниками, там и люди пострадали, довольно большое количество людей.
То есть,
людей,
с одной стороны, мы толстовцы, а с другой стороны, мы вот грабим магазины. Вот так не бывает.
Ну да, да. Безусловно, Толстой был бы против этого.
Я бы вообще, вы знаете, я бы вообще не стала называть этих людей толстовцами. Я думаю, что и они сами себя не называют толстовцами. Мне кажется, здесь какая-то путаница произошла.
Ну, я думаю, да, я думаю, да. Хотя, я еще раз говорю, что Толстой, безусловно, своими идеями антигосударственными, да, и так далее, и так далее, он повлиял на анархическое движение в целом во всем мире. Вот. Своей идеей ненасилия и неприятия всякого насилия он, безусловно, повлиял на тех, кто сегодня там борется с насилием, в том числе там с расовым насилием. То есть все взаимосвязано, но проводить прямую аналогию нельзя, конечно.
Павел Валерьевич, а вы наверняка следите за тем, где наиболее популярны сейчас произведения Толстого, в каких странах и где запрос есть на это?
Знаете, сейчас интерес к Толстому растет как-то невероятно. Вот. Но здесь просто нужно разделять, скажем, безусловно, растет интерес к «Войне и миру» Анны Карениной. Да? Это, на самом деле, достаточно раннее произведение Толстого, там, до духовного переворота написанное. Вот. И здесь интерес огромный, огромное количество экранизаций, новые экранизации. Недавно BBC экранизировала «Войну и мир». На мой взгляд, очень неплохо. Вот. С другой стороны, растет, в общем, интерес и взглядом Толстого. Мне даже кажется, что сейчас поздним взглядом Толстого. То, о чем мы сейчас с вами говорили. Насилие. Скажем, Толстой выступал против охоты, да, над ним все смеялись. Ну что, сам бывший охотник там стал выступать против охоты. Сейчас полмира выступает против охоты, целое движение, так сказать, противников убийства животных. Вот, Толстой выступал там против смертной казни. Тогда казнили везде. А сейчас практически все развитые страны отказались от смертной казни. Ну и так далее. То есть некоторые идеи Толстого, он сам говорил, что через 100 лет то, что я сейчас говорю, и многим кажется странным, будет всем ясно, как Божий день. Вот отчасти это происходит сегодня. Происходит и другое. Угу. Происходит другое. Увеличение насилия, рост милитаризации там, и так далее, и так далее. Что Толстого было неприемлемо абсолютно.
А вот это знаток русской литературы Дженнифер Уилсон, которая как раз и написала вот эту вот колонку в «Нью-Йорк Таймс», она пишет, что его поздние работы были подвергнуты цензуре в России и до сих пор доступны в основном за рубежом и в переводе.
Мы правда лишены вот этого наследия?
Нет, действительно, до 1905 года все религиозные, все философские работы Толстого были запрещены. В России было две цензуры, политическая и церковная. Церковная, кстати, еще более крутая была, чем политическая. А с 1905 года они издавали, они все изданы, они есть в 90-томном собрании сочинений Толстого, они доступны онлайн.
Так, подождите, что эта женщина нам сказала сейчас неправду, написала в «Нью-Йорк Таймс»?
Нет, она просто не в курсе. Ну, господи.
Знаток русской литературы.
В библиотеку не нужно идти. Если наберите в поисковике «Толстой в один клик», вы выйдете на полностью оцифрованное 90-томное собрание сочинений Толстого, где будут все его работы.
В 2012 году, вот мне подсказали, в США открыли бюст Толстому. И вы нам сегодня рассказали, еще раз напомнили о том, что сам Толстой как раз против памятников и бюстов выступал. И, во-первых, странно, что открыли тогда уж, раз человек не хотел, чтобы этого делали. Зачем же это сделали? И второй вопрос. Ну так его теперь в США должны снести, наверное, потому что... Или наоборот, потому что он выступает против полицейского государства.
Ну, почему должны снести? Нет, Толстой действительно, даже Толстому не нравилось. Это все, он был против того, чтобы на его могиле ставили какой-то памятник. Если, знаете, он похоронен в лесу, просто на краю оврага, холмик и еловые веточки на ней лежат. Вот. Но памятников Толстого много, их в России достаточно много. И воздвигли, так сказать, в Америке, но замечательно.
А вам приходилось встречаться вот в современной политике, может быть, в современном мире, когда обращаются и к идеям Толстого. Вот я вот только нашла, что вот, допустим, там президент Филиппин цитирует Толстого, и больше так вроде никто этим, ни за кем замечено не было.
Ну, понимаете, для политиков Толстой неудобен во всех отношениях. Он отрицал,
ну, да.
Он отрицал государство. Он считал, что люди должны жить по любви, а не по законам. Ну и так далее, и так далее. Это все совершенно неприемлемо для любого политика практически. С другой стороны, Толстой, скажем, оказал огромное влияние на Махатму Ганди. А Ганди в свое время возглавил движение, так сказать, в Индии, которое привело, в общем, к уходу англичан. Ну, не только это, конечно. Вот. То есть он влияет на политику, безусловно. Он повлиял на российскую политику дореволюционную. Ну, об этом Суворин писал, редактор «Нового времени», что у нас два царя, Николай II и Лев Толстой. Николай Толстой ничего не сможет сделать с Толстым, а Толстой расшатывает его трон. Но он и сегодня расшатывает все троны и все государственные устройства. Поэтому у меня даже нет в этом плане претензий к политикам. Если они будут руководствоваться идеями Толстого, они должны разогнать армию, должны уничтожить полицию, там, секретные службы и все на свете.
А вот как вы считаете, да, как вы считаете, философия Толстого о непротивлении злу насилием, это вообще применимо в реальном мире или это утопия, которая может быть там лет через 100, когда изменится вообще вся эта институция?
Я вам скажу, в чем дело, в чем происходит самая главная ошибка, когда говорят о идеях Толстого. Идеи Толстого не обращены к личности, они не обращены к общественным движениям. Главная идея Толстого заключалась в том, что человек не должен пытаться изменить мир, он должен пытаться изменить себя. И тогда мир вокруг него изменится. Вот. Ну, примерно, кстати, ту же мысль там Серафим Саровский высказывал. Спасись сам, и вокруг тебя спасется еще 100 людей. И поэтому, когда говорят, применимы ли они должны быть от вас идти. Вы не допускаете насилия, и это самое главное. Вот о чем писал Толстой. А не о том, что нужно объединяться в анархические движения. Он, кстати, достаточно сложно относился к толстовцам.
Сложно относился к последователям, которые, и последователями-то нельзя назвать, потому что так, как вы рассказали, они, если не переврали, то переиначили его взгляды, насколько я понимаю.
Кстати, близкие знакомые семьи Толстых, Василий Маклаков, такой, ну, он юрист был, общественный деятель, он сказал однажды замечательную фразу, что тот, кто понимает Толстого, не следует за ним, а тот, кто следует за ним, не понимает. Вот такой парадокс, как ни странно, но в нем очень большая мудрость заложена. Надо читать Толстого, нужно применять его к себе. Если это применимо к вашей душе и к вашей стратегии поведения вообще в этом мире. Но пытаться воплощать это в каких-то общественных политических институциях, нет, вряд ли. Хотя, я говорю, примеры есть. Вот Махатма Ганди, он же был толстовец, в общем. И он реально изменил Индию.
Реально изменил, да, до сих пор и почитается в Индии, да? Но, Павел Валерьевич, а вот все-таки скажите, вот если вот эту фразу про «понимают и следуют» применить к нынешним временам, то, в общем-то, получается, может быть, эти люди, которые говорят, мы видим, что наследие Толстого помогает нам бороться с государством или там направлять свои усилия по завету Толстого. Может быть, они просто берут строчки из Толстого, не понимая его, и подводят под свои какие-то цели в той же Америке.
Ну, конечно, да. Буквально трактуя, подгоняя под свои какие-то политические идеи и интересы, безусловно. Ну, любое такое движение, как бы в том числе то, которое сейчас происходит в Европе, США, оно имеет с собой благородные порывы и совершенно другие интересы вполне там определенных классов и так далее. Все это Толстому чуждо, в общем говоря.
Павел Валерьевич, благодарим вас за разъяснение. Российский писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Елена, я тебе сейчас скажу, знаешь, как мне кажется, сейчас происходит с Толстым в Соединенных Штатах Америки. Вот я возьму не Толстого, да, я возьму, например, Жан-Батиста Мольера из «Тартюфа» фразу. Вы недовольны им, он потому вас злит, что правду вам в глаза открыто говорит. Классика, она есть на то классика, что она, пожалуйста, и во времена Мольера, И сейчас она применима, то же самое получается и с Толстым, и в России, и в Соединенных Штатах. Ты можешь со мной не согласиться?
Нет, я соглашусь с тобой, что любую классику можно применить в любое время и в любом государстве. Но если мы рассматриваем сейчас ситуацию в США...
Да,
не надо отвлекаться от США. То, что там происходит действительно какой-то подъем анархизма, то, о чем нам говорил как раз и Павел Валерьевич. И этот подъем анархизма, он питает себя в том числе и идеями Толстого, и, может быть, и другими идеями, и не только литература. Киношку посмотрели какую-то про анархистов, и тоже это их сподвигло. Ну, просто так вот совпало, что Толстой, анархисты, пандемия, убийство Флойда, и все это. Тут нету никакой вот той самой любви, о которой говорил Толстой. Вот мне так кажется.
А может быть, американист с тобой и не согласится. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин. Александр Николаевич, здравствуйте.
Елена Евгеньевна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Переживает Елена о любви, что ее нет в Соединенных Штатах сейчас. Но
да.
Еще это как-то связано с Толстым. И в связи с этим, конечно же, у нас не может не быть к вам вопрос.
Вот скажите, вот этот вот... Нам утверждают, что в США образован целый культ вокруг «Войны и мира» и вокруг Толстого. А вот такая вот опасная действительность подтолкнула к радикальным действиям. Вот это как-то с реальностью соотносится?
Да, потому что мы немного удивлены.
Да.
Товарищ, давайте не будем преувеличивать. Я посмотрел, конечно, кто написал эту колонку в «Нью-Йорк Таймс». Написала относительно того, что... значит, Толстой такое воздействие оказывает на американскую политическую мысль. Вот, идея ненасилия, прекращение принуждения. Вот, у меня два личных момента здесь. Написала эту колонку девушка из Пенсильванского университета по имени Дженнифер Уилсон. Пенсильванский университет мне близок, потому что я там докторскую писал. Вот. Ну, кто такой Домрин? Но там еще и в этом университете учился и Дональд Трамп, который, я абсолютно уверен, с Дженнифер Уилсон не согласен.
Для нас Домрин интереснее.
Трамп не просто не согласен, он же сказал, что вот в его речи на 4 июля, что он сказал? Что американские герои победили фашистов и коммунистов, и следующие будут анархисты. Он как раз вот об этих...
Елена, это несколько другая уже тема, отдельно на эту тему поговорим. Да. Но посмотрите, вот опять-таки Дженнифер Уилсон занимается темами на пересечении сексуальности и радикальной политической мысли.
Какая прелесть.
Угу. Интересно,
в каком интересном университете вы учились?
Вот, но я раньше ее заканчивал, там докторскую, я с ней не знаком. PhD написано на какую тему? Вот она никак не отстанет от Толстого и от русской литературы. PhD написано на тему «Радикальное целомудрие, двоеточие, политика воздержания в русской литературе конца XIX века». Ну вот нет ничего интереснее для этой дамы, активистки ЛГБТ, повторюсь, чем политика воздержания в русской литературе конца XIX века. Недавняя статья написана, опять-таки, никак не отстанет она от Толстого. «Толстой и гомосексуализм», двоеточие, о мотиве кроссдрессинга в «Войне и мире». Вот я не знаю, о чем они
вы
там думают.
Вы нас тупик сейчас поставили. Вот это быстро не сообразишь. Мотивы кроссдрессинга. Это когда переодеваются мальчик с девочкой, по-моему, да?
Я даже не знаю, как это будет по-русски называться. Но вот как это по-английски называется, так я вам и произнес. Дальше, колонка написана вот про эту самую идею ненасилия и прекращения принуждения. Причем написано именно сейчас, когда в Америке просто вакханалия того, что я бы назвал принуждением и насилием. Но колонка в «Нью-Йорк Таймс», который только что сделал вброс о том, что русские платят $100,000 за убийство американских солдат в Афганистане.
Да-да-да.
Понимаете? Да,
мы уже знаем эту газету, да.
Совершенно не случайно все это сейчас происходит. Ну, конечно, опять-таки, нужно согласиться, что Толстой в данном смысле тоже подставился под такие исследования американских якобы исследователей. Потому что когда кто-то из исследователей почерка, почерковедов, когда он получил просто страницу с с рукописным почерком Толстого, и когда его попросили определить, кто написал, он пришел к выводу, что это женщина, страдающая психическими расстройствами. То есть в данном смысле, конечно, он сам, Толстой, подставился под эти все якобы исследования нынешних якобы каких-то там академических исследований в Соединенных Штатах.
Александр Николаевич, конечно, ну вот да. Согласитесь, в этом, в этой колонке можно найти и положительный момент. Вспомнили, кто такой Лев Николаевич Толстой? Не так часто в «Нью-Йорк Таймс» пишут, кто такой Толстой, вообще о нем вспоминают, к сожалению, надо признаться. Да, больше придумывают какие-нибудь сказочки про русских и талибов. Поэтому, ну, есть и положительный момент. Но нам с Леной, знаете, что нас заинтересовало? Как часто в Америке обращаются к русской литературе? Может быть, того и не осознавая, потому что мы тоже иногда, знаете, читаем, не очень осознаем, что это там французское. Она настолько нам близка, что мы считаем, ну, это уже Мольера, ну, считай, почти русский, а что?
Вы знаете, чаще всего, конечно, в Америке и до сих пор ставят в театрах, и до сих пор читают, конечно, это Чехов. Тот самый Чехов.
Как и по всему миру, да, Чехов.
Да-да-да, тот самый Чехов, о котором, опять-таки, возвращаясь к Толстому, Толстой при личной встрече, а у них были личные встречи, Толстой, такой Зевс русской литературы, сказал: «Антон Павлович, не люблю Шекспира, а ваши пьесы еще хуже». Прямая цитата. Да? Но тем не менее, вот мы с вами сейчас о Толстом слышим от того, что какая-то Дженнифер Уилсон из The UPenn написала о нем. Вот. Но Чехов, конечно, или посмотрите, вот даже в американском кинематографе замечательный совершенно был фильм лет 10 назад «Ваня с 52-й стрит». Это просто такая американская адаптация «Дяди Вани», но в американских условиях. Или посмотрите, ну, как тот же самый, ну, не буду напоминать всяких разных американских кинематографистов, но давайте вернемся к политике все-таки. Значит, во взглядах Толстого часто прослеживается идея ненасилия и прекращения принуждения. Замечательно, да. Разве это не так? Конечно. О чем дальше-то эта мадам говорит? О том, что нынешние протесты в США и призывы упразднить полицейские участки, возможно, стоит рассматривать именно как проявление такой любви, поскольку активисты требуют направить освободившиеся деньги на помощь малоимущим. Ребята, да. Ну давайте посмотрим, что в Америке сейчас происходит, на это вакханалия, на это мракобесие, которое сейчас там происходит. Значит, закрыть, упразднить, как она пишет, полицейские участки, направить освободившиеся деньги на помощь малоимущим. Кто такие сейчас малоимущие в Америке? Но в основном, конечно, малоимущие из социальных низов – это афроамериканцы. Но вот, как американист вам говорю, и просто цитирую американскую статистику, когда убивают 10 чернокожих малоимущих, 9 из них становятся жертвами других малоимущих, того же самого цвета кожи. Между малоимущими афроамериканцами, которые убивают друг друга, стоят полицейские. Вот эта мадам Дженнифер Уилсон, она или этого не хочет видеть, или она просто откровенный провокатор, который хочет, чтобы чернокожие истребили друг друга. Вот только так это нужно воспринимать. И это крайне прискорбно, потому что это такой отрыв вообще от действительности, от американской действительности, от американской реальности. И более того, под прикрытием там Толстого, или давайте еще, вот Павел Басинский сейчас вам говорил про Махатму Ганди, я вообще-то востоковед, индолог по первой профессии, и мой первый язык урду. Вот давайте мы еще, если мы сейчас с вами сделаем упразднение полицейских участков для того, чтобы активисты направили освободившиеся деньги на помощь малоимущим, да? Какая помощь малоимущим, когда они грабят, устраивают мародерские какие-то набеги на мелкие ловчонки, которые принадлежат тем же самым неимущим. Я это просто не понимаю.
Да, мы потому и обратились, понимаете, к разным точкам зрения для того, чтобы понять, не используют ли наследие того же Толстого в каких-то своих целях. И судя по тому, что вы нам рассказали, мне кажется, что все-таки есть люди, которые используют. Причем цели эти не самые благородные бывают.
Однозначно с вами согласен.
Александр Николаевич, благодарю вас за то, что нашли время сегодня все нам разъяснить и поговорить с нами в эфире. Американист, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я тебе тогда прочитаю, Лен, еще напоследок. «Историк должен лучше всего знать сегодняшний день», сказал бородач нравоучительно. «Для того истории существует, чтобы объяснять, почему мы сегодня живем так, а не иначе». Это, между прочим, может быть и не классика, но просто Кир Булычев. Понравилось? Правда же,
да.
Правда же. Ну вот. Мы этот эфир провели для вас вместе с моей коллегой Еленой Глещинской. Лена, спасибо.
Спасибо.